Беседа, листая календарь. Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. 14 апреля, 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича фон Визина. Годы жизни 1744-1792. Русского драматурга, публициста. Анонс. Жизнь и творчество автора сатирических комедий «Бригадир», «Недоросль», распространявшиеся в списках сатиры «Всеобщая придворная грамматика», «Записок первого путешествия», «Письма к Петру Ивановичу Панину», сыгравших значительную роль в становлении русской прозы и драматургии. Произведения фон Визина на полках библиотеки и на руках у читателей. Афоризмы и цитаты из произведений драматурга. Бесподобное зеркало русской действительности. На 275-летие драматурга Дениса Ивановича фон Визина. Так озаглавлена статья, опубликованная в информационно-аналитическом издании интернет-газете «Столетие» 14 апреля к юбилею драматурга. Автор Станислав Минаков. «Русский, кто Россию любит, кто России служит, так говорил император Петр Великий. Сказано слово для небесных скрижалей нашего Отечества. В этом смысле яркой фигурой среди русских иноземцев по происхождению был Денис Иванович фон Визин, коего мы помним по преимуществу из школьной программы по литературе, по его неумирающей комедии «Недоросль» 1781, критично затронувшей, пожалуй, не только русские архетипы, но и какие-то общечеловеческие константы. Куда уж, не хочу учиться, а хочу жениться. Актуальная во все времена реплика Митрофанушки. Пушкин назвал фон Визина из перерусских русским, а Недоросль – единственным памятником народной сатиры. Гоголь, коего Пушкин видел выходящим, с позволения сказать, из шинели фон Визина, в выбранных местах из переписки с друзьями заключил – комедия фон Визина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем, нет ничего в ней карикатурного. Все взято живьем с природы и проверено знанием души. Примечательно. Во время обучения в Нижинской гимназии, недалеко от Киева, Гоголь играл в студенческих спектаклях роль Простаковой. Историк Ключевский тоже был пристален к Недорослю. Эта комедия – бесподобное зеркало. Фон Визину в ней как-то удалось стать прямо перед российской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, невооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Фон Визин взял героев «Недоросля» прямо из житейского омута и взял в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. «Недоросль» – комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны. Комичны как роли и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Во многом прозорлив оказался критик Белинский в своем обзоре «Русская литература» в 1841 году. «Недоросль» и «Бригадир», уже согнаны из театра, никогда не будут изгнаны ни из истории русской литературы, ни из библиотек порядочных людей. Не будучи комедиями в художественном значении, они прекрасные произведения беллетрической литературы, драгоценные летописи общественности того времени. И честь и слава уму и таланту фон Визина, что он угадал, что можно и что нужно было в его время». Чем же еще славен этот человек, яркий представитель эпохи Екатерины II, наследовавший Ломоносову, Тредиаковскому, Сумарокову, современник Гаврилы Державина? Русский писатель и драматург, коего считают создателем нового для России жанра – бытовой комедии. Денис Иванович фон Визин родился 3-14 по новому стилю апреля 1744, по некоторым сведениям 1745 года в Москве. Происходил он из старинного немецкого дворянского, рыцарского, впоследствии совсем обрусевшего рода, который при Иоанне Грозном покинул Лифляндию, есть утверждение, что попал в русский плен и крестился в православие. Барон Петр фон Висин. Фамилия эта еще в середине XIX века писалась раздельно – фон Визин, а позже установилось слитное написание, которое правильным полагал и Пушкин. До 10 лет фон Визин воспитывался дома. Его отец сам обучал своих 8 детей. Когда в Москве открылся университет, в открытую при нем дворянскую гимназию были определены 2 старших сына Ивана Андреевича фон Визина – Денис и Павел. В 1758 году Денис фон Визин в числе лучших учеников был отправлен в столицу для представления покровителю университета Ивану Шувалову и императрице Елизавете. Через год фон Визин был произведен в студенты, а через 3 года 17-летний юноша завершил университетское образование. Московский университет был заметным центром литературной жизни России. Под руководством одного из университетских чиновников, Хераскова, с 1760 года там издавался журнал «Полезное увеселение», объединивший на своих страницах почти всех молодых писателей того времени, по преимуществу сумароковцев. В этом журнале фон Визин опубликовал перевод нравоучительной повести «Правосудный Юпитер». Фон Визин проучился в Московском университете всего 2 года. Тем не менее, будучи послан в Санкт-Петербург в качестве лучшего ученика философского факультета, познакомился с Ломоносовым и Сумароковым. В 1761 году перевел с немецкого языка и опубликовал книгу басен датского писателя Гольберга. Сотрудничал в научно-популярном журнале «Собрание лучших сочинений» своего учителя, профессора Рейхеля. Переводил «Метаморфозы» Овидия, не опубликовано, а с немецкого – 4-томный политико-нравоучительный роман Террассена «Геройская добродетель и жизнь Сифа, царя египетского». Перевел стихами трагедию Вольтера «Альзира», но этой работой остался недоволен. Утверждают, что фон Визин находился под сильнейшим воздействием французской просветительской мысли от Вольтера до Гельвеция, был постоянным участником кружка русских вольнодумцев, собиравшихся в доме князя Козловского. Закончив университет, фон Визин оказался сержантом гвардии Семеновского полка, на службе в котором числился с 9-летнего возраста. Однако на военную службу не пошел, а работал с конца 1762 года в Москве переводчиком в коллегии иностранных дел. Уже в следующем году он переехал в столицу и перешел на службу к кабинет-министру принятия адресованных императрицей челобитных Елагину, получившему потом с 1766 года в свое ведение и управление театрами. Быструю карьеру фон Визина объясняют в значительной мере его литературными успехами и живостью характера, острословием. Понятно, что с такими качествами фон Визин нажил не только доброжелателей. В Санкт-Петербурге фон Визин в 1763 году перевел роман Бартелеми «Любовь Кариты и Полидора», продолжал переводить Сифа. Биографы сообщают, в это время он сошелся с кружком молодых людей, увлеченных доктринами французских философов-просветителей и проповедовавших атеизм. Фон Визин отдал дань этому увлечению. Следы религиозного скептицизма остались в написанной в ту эпоху сатире «Послание к слугам». Может быть, к этому времени относится басня «Лисица-казнодей» и некоторые другие стихотворные пьесы, дошедшие до нас в отрывках. Впрочем, довольно скоро фон Визин отрекся от сомнений и вновь стал религиозным человеком, каким был в отцовском доме и университете. Отметим при этом, что старообрядцы целиком включили, правда без названия, в свое сочинение «Век восьмой» текст сатиры фон Визина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». Сейчас много спорят о ремейках, о проецировании иностранных сценариев и пьес на нашу действительность. Так вот, еще в 1764 году Фон Визин поставил на сцене свою стихотворную переделку комедии Грессе Сидней, озаглавленную им «Карион». Это был образец склонения на наши нравы, то есть вольного перевода с перенесением действия в Россию и соответственным изменением бытовых деталей, имен и так далее. Таков был рецепт для описания комедий у группы Елагина, в которые входили Фон Визин и Лукин. «Карион» имел сомнительный успех. Противники системы переделок были недовольны им. В одну из поездок в Москву Фон Визин закончил свою комедию «Бригадир» 1766. По возвращении его в Петербург комедия стала известной. Автор, мастерски ее читавший, был приглашен на читку к императрице, а затем в целом ряде вельможных домов. Успех был небывалый. Пятиактный «Бригадир» был поставлен на сцене и долго не сходил с нее. Фон Визин сразу сделался одним из корифеев литературы. Его сравнивали с Мольером. Писали: индивидуальная речь персонажей, русско-французская у Иванушки, солдатская у «Бригадира», служа одним из ярких способов характеристики этих персонажей карикатур, сама построена карикатурно, так как она сплошь составлена из гиперболических в своем характерном комизме элементов. Желание прежде всего смешить зрителя сказалось у Фон Визина в том, что все его роли наполнены остротами, комическими штучками и так далее. Фон Визин не оставил и других родов литературного творчества. В 1766 году издал перевод немецкого трактата «Куайе. Торгующее дворянство, противопоставленное дворянству военному», в котором доказывалось, что государство и дворянское сословие заинтересованы, чтобы дворяне занимались торговлей. В 1769 году вышел его перевод сентиментальной повести «Арно», «Сидней и Силли» и перевод обширного произведения «Биттобе», «Иосиф», два тома. Еще раз скажем о заимствованиях, проникновении культур и прочем. Это процесс неизбежный. Культуры влияют друг на друга, а в умелых руках взаимообогащаются. Так вот, Фон Визина обвиняли в обильных заимствованиях у западных писателей. Не только в письмах и статьях, но даже в «Недоросли» и «Бригадире», который во многом опирался на приемы Сумарокова, были найдены такие заимствования. В «Бригадире» даже основа сюжета и характер одного из главных персонажей, Иванушки, взяты из комедии Гольберга «Жан де Франс». Тем не менее, «Бригадир» остался оригинальной комедией, органически выросшей в процессе развития русской драматургии. В 1769 году Фон Визин перешел на службу в коллегию иностранных дел секретарем графу Панину, при котором состоял до кончины последнего. Был одним из наиболее близких и доверенных лиц. Много работал, вел переписку с русскими посланниками в Западной Европе, на этой стезе весьма продвинулся. Имел отношение к составлению проекта государственных реформ, по которому предполагалось предоставить Верховному Сенату законодательную власть, то есть ограничить самодержавие, а также освободить крестьян. Справочники говорят, что усердие Фон Визина было вознаграждено. Когда в 1773 году Панин получил при женитьбе своего воспитанника, великого князя Петра Павловича, 9000 душ, он подарил из них 1180 душ в Витебской губернии Фон Визину. В следующем году Фон Визин женился на вдове Хлоповой, урожденной Роговиковой, из купеческого сословия, принесшей ему значительное приданое. В 1777 году Фон Визин уехал для поправления здоровья жены во Францию. Оттуда много писал своей сестре Аргамаковой и брату своего начальника Панину. Подробно описывал свое путешествие, нравы и обычаи французов. В остроумных и ярких набросках изображал разлагающееся общество предреволюционной Франции. Его проницательный ум верно понимал приближение грозы и видел безумие, охватившее страну перед катастрофой. К своим письмам Фон Визин относился как к настоящему литературному труду. В 1770-х годах Фон Визин написал и опубликовал «Калисфен», «Тагио» или «Великая наука», «Слово на выздоровление Павла Петровича», «Слово похвальное Марку Аврелию». Фон Визин выступал и как публицист, размышлявший о государственном устройстве России, о праве. В 1782 году в издании «Собеседник любителей российского слова» появились его вопросы, в которых он смело указывал на недостатки государственной и придворной жизни России. Вместе с вопросами были напечатаны ответы на них императрицы Екатерины, которая была настолько недовольна дерзостью фон Визина, что ему пришлось печатно извиняться перед нею. В том же журнале была помещена «Челобитная российской Минерве от российских писателей», статья, в которой фон Визин протестовал против пренебрежительного отношения к занятиям литературой. Сам он считал, что писательство есть один из полезных и возвышенных способов служить Отечеству и человечеству. К этому же периоду биографии фон Визина относятся «Опыт российского сословника», отрывок словаря синонимов, в котором к заимствованиям из словаря французских синонимов Жерара были присоединены оригинальные сатирические выпады, а также «Поучение, оговоренное в духов день» и Иереем Василием. К этому периоду вершине творчества фон Визина относят и комедию «Недоросль», написанную в деревне Стрелино, ныне Солнечногорский район Московской области. Если в «Бригадире» фон Визин дал лишь галерею комических типов и ряд сатирических выпадов, не комментированных при помощи отвлеченных рассуждений и неокрашенных тенденций, пишет критик, то в «Недоросли» перед нами законченный цикл идей, как излагаемых отдельными персонажами, так и явствующих из самого действия. Пагубность невежества, проистекающее отсюда злоупотребление крепостным правом, моральный и умственный упадок дворянства составляют главные идейные стержни комедии. Фон Визин требует от дворянина прежде всего сознательности, трудолюбия и преданности идее чести, которую он считает основой благосостояния общества. В области педагогии он, согласно западным учениям того времени, утверждает первенство морального воспитания перед сообщением конкретных знаний, полагая, что ученый-злодей опасен не менее невежды. Развитие своих взглядов фон Визин подкрепляет яркой сатирой на быт провинциального дворянства. Достается попутно и двору с его интригами, ложью, подхалимством и тому подобным. «Недоросля» поставили в 1782 году в Санкт-Петербурге в бенефис Дмитриевского, игравшего Стародума. Успех был полный, потрясающий. Фон Визин был наверху славы. Несмотря на сопротивление московской цензуры, он добился постановки комедии и в Москве, и с тех пор она не сходила со сцены в течение многих десятилетий. И до сих пор пользуется репутацией лучшей русской комедии 18-го столетия. Перед смертью Панина фон Визин, по его непосредственным указаниям, составил рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и оттого о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей. Как было припечатано уже в советское время, это произведение содержит исключительно резкую картину режима Екатерины и ее фаворитов, требует конституционных преобразований и прямо угрожает в противном случае насильственным переворотом. В 1783 году скончался Панин, и фон Визин незамедлительно вышел в отставку с чином статского советника и пенсией 3000 рублей в год. В 1784-1785 годах он путешествовал по Западной Европе. Много времени провел в Италии, где закупал предметы искусства для заведенного им в России вместе с купцом Клостерманом торгового дома, тем самым воплощая в жизнь собственную идею торгующего дворянства. По возвращении в Россию фон Визин был поражен параличом, лишившим его владения левой рукой, левой ногой и отчасти языком. Денис Иванович видел в своей болезни наказание за грехи и заблуждения молодости и путешествовал в поисках исцеления. Было не до литературного творчества, однако в 1788 году он все же подготовил ряд сатирических статей для предположенного к изданию журнала «Стародум» или «Друг честных людей», но цензура запретила приступить к изданию. Автор встретил непонимание и резкое неодобрение в лице императрицы Екатерины II, запретившей фон Визину издавать пятитомное собрание сочинений. Незадолго до смерти фон Визинг все же написал небольшую комедию «Выбор гувернера» и начал писать автобиографию «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Скончался фон Визин 1-12 декабря по старому стилю в 1792 году. Похоронен был на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Супруга его, Екатерина Ивановна, 1746-1796, пережила мужа на 4 года. На надгробном камне могилы фон Визина между изображением креста вверху и Адамовой головой внизу выбита надпись: «Под сим камнем погребено тело статского советника Дениса Ивановича фон Визина. Родился в 1745 году апреля 3-го дня. Приставился в 1792 году декабря 1-го дня. Жизнь его была 48 лет, 7 месяцев и 28 дней». Двойственность русского мировосприятия коснулась и творчества фон Визина. Если Пушкин крайне сожалел, что в нашей литературе так мало истинно веселых сочинений, то Герцен отмечал: в произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией. И ведь оба во многом правы. Когда же наши современные митрофанушки, стародумы и господа Простаковы, Скотинкины, Вральманы и Цифирькины перечитывали фонвизинскую недоросль? И когда эта комедия последний раз ставилась на русской сцене? Афоризмы и цитаты из произведений Дениса Ивановича фон Визина. «А разве тот счастлив, кто счастлив один? Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтобы ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтобы самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одной боязнью, рано или поздно сверзится. Счастлив ли тот, кому нечего желать, а лишь есть чего бояться? Без знатных дел знатное состояние – ничто. Без ума жить худо, что ты наживешь без него? Береги жену, не давай ей воли. В большом свете водятся примелкие души. В глазах мыслящих людей честный человек без большого чина – признатная особа. Взятки запрещать невозможно. Как решать дело даром, заодно свое жалование? Возможно ли тому статься, чтобы в книгах врали? Все равно, иметь ли мужа или быть связанной. Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь. Всякий найдет в себе довольно сил, чтобы быть добродетельным. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызла. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь. 2000 душ и без помещичьих достоинств всегда 2000 душ, а достоинства без них – какие к черту достоинства? Для прихоти одного человека всей Сибири мало. Дурное расположение людей, недостойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают, а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют, и добродетель также своих завистников имеет». Женщины обыкновенно бывают целомудренны, с людьми заслуженными, а с повесами – редко. «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. И сам не знаю я, на что сей создан свет. Как можно подумать, что Богу, который все знает, неизвестен, будто наш табель о рангах? Как не быть довольну сердцу, когда спокойна совесть? Как судьбина милосердна! Она старается соединить людей одного ума, одного вкуса, одного нрава. К Когда же то тебя так сильно изумляет, что низкотварь корысть всему предпочитает, и, к счастью, бредет презренными путями, так видно, никогда ты не жил меж людьми. Корыстолюбие делает из человека такие же чудеса, как и любовь. Корыстолюбие редко любовь побеждает. Ленивый боится пределе труда, а праздный не терпит самого дела. Ленивый бывает таковым больше от расположения тела, а праздный больше от расположения души. Много печатного вздора у нас не от того, что стало больше еретиков, а разве от того, что стало больше дураков? Молодой человек подобен воску. «Надобно, чтобы муж твой поведомался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны». Начинаются чины, перестает искренность. Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Невежда без души – зверь. Самый мелкий подвиг ведет его во всякое преступление». Не все ври, что знаешь. Не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Нельзя не любить правил добродетели. Они – способы к счастью. Ум и наука подчиняются моде столько же, сколько сережки и пуговицы. Не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтобы спрятать их в сундук, а тот, кто отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет нужного. Одно почтение должно быть лестно человеку, душевное, а душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам. Оставлять богатство детям? Умны будут, без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство. Наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван – все болван. Прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам. Чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается. Гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожалованну. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Сердце человеческое есть всегда сердце, и в Париже, и в России оно обмануть не может. Совесть всегда как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает. Слава Богу, что на вранье нет пошлин. Ведь куда бы какое всем было разорение? Степени знатности рассчитываю я по числу дел, которые большой господин сделал для Отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия, не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Счастлив, кто в старости сохраняет все свои чувства. Ты должен посвятить Отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек». У кого чаще всех Господь на языке, у того черт на сердце. Честь есть душа супружеского согласия. Храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, который, не убоясь ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Книги фон Визина на полках библиотеки и на руках у читателей. Издание для незрячих. Издание шрифтом Луи Брайля. Комедии. «Бригадир», «Недоросль», «Всеобщая придворная грамматика». Две книги. «Недоросль», «Комедия». Две книги. Ничего обидного в слове «недоросль» в России XVIII века не было. Так именовали несовершеннолетних дворян, еще не поступивших на государеву службу. Но вот написал Денис Иванович фон Визин свою знаменитую комедию, и с той поры и сейчас недоросль, туповатый недоучка, не сознающий к тому же своей ущербности. «Не хочу учиться, хочу жениться». Смешно. А вот фраза стародума совсем не смешная, но зато очень актуальная. «Наличные деньги – не наличные достоинства». Комедия фон Визина «Недоросль» имеется также в изданиях крупным шрифтом для слабовидящих. Звукозаписи. «Недоросль» – комедия в пяти действиях, читает Вячеслав Герасимов. Запись на двух кассетах, на одном диске, на флеш-карте, для записи на карту. «Недоросль» – спектакль, запись на одном диске. О жизни и творчестве фон Визина имеется книга «Рассадин Станислав», «Умри, Денис» или «Неугодный собеседник императрицы». Книга о Денисе Ивановиче фон Визине, читает Ирина Ересанова. Четыре кассеты. Плоскопечатные издания. «Фон Визин. Комедии. Анализ текста. Основное содержание. Сочинение. 2002 год. Серия «Школьная программа». Исакович Ирина. «Бригадир и недоросль фон Визина». 1979. Кочеткова Наталья. «Фон Визин в Петербурге». 1984. Пигарев Кирилл. «Творчество фон Визина». 1954. Рассадин Станислав. «Умри, Денис» или «Неугодный собеседник императрицы». Книга о Денисе Ивановиче фон Визине. 2008. Рассадин Станислав. «Фон Визин». 1980. Серия «Жизнь в искусстве». Произведения Дениса Ивановича фон Визина на книжных полках сайта библиотека «Логос ВОС», формат ЛКФ. «Рассадин Станислав», «Умри, Денис» или «Неугодный собеседник императрицы». Книга о Денисе Ивановиче фон Визине, читает Ирина Ересанова. «Бригадир», «Недоросль», «Всеобщая придворная грамматика», читает Вячеслав Герасимов. «Недоросль», читает Алексеев, Алексеев Валуа. «Недоросль», читает Александр Теренков. Стихотворения и комедии читает Владимир Равинский.